Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». Здесь сегодня в эфире Эльвира Чепенко и психолог Надежда Бодионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, наша тема про... такая пугающая, она про беду сегодня, но... Друзья, не все так страшно. Тема эфира «Правила беды. Как понять, что семья становится дисфункциональна?» Сегодня мы будем разбираться, что вообще такое дисфункциональная семья, на что важно обращать внимание в семье, чтобы не допустить вот этих перемен, и какие вообще есть первые звоночки. Вот как понять, как определить, ага, что-то не так происходит, что-то здесь вот не то, нужно мне задуматься. Поэтому, друзья, задавайте ваши комментарии. Надежда, психолог, я напоминаю, она вам поможет разобраться профессионально, с профессиональной точки зрения, посмотрит на ваши вопросы, на ваши комменты, даст какие-то рекомендации. И если вы вдруг узнаете себя в описании этой семьи, которую мы там приведем в будущем, не пугайтесь, все хорошо. Просто пишите нам, а мы будем вам помогать.
Но я бы сказала, что вы немножко испугаетесь, потому что это значит, что вы будете искать ответа. Это значит, что вы будете искать помощи. Поэтому в этом случае это такой положительный страх, который все-таки случается у нас по некоторым поводам, и двигает нас искать защиты, искать помощи, искать выхода и так далее. Поэтому тут воспользуемся этой эмоцией, этим чувством, по-разному кто как это оценивает. Вот, в положительном смысле. Я сегодня намеренно постаралась не избежать вот этого термина, который звучит как термин какой-то научный, дисфункциональный. Это что-то из учебника, это что-то из науки такое. Но на самом деле все мы понимаем, что речь идет о функции какой-то, которая не выполняется. То есть у семьи есть функции, которые она должна осуществлять. Тогда она семья, тогда она работает. Тогда есть динамика внутри, тогда есть у этих отношений какие-то законы и закономерности, которым эти отношения подчиняются. Когда мы говорим о дисфункции, мы говорим о том, что не выполняются эти функции. И это влияет на отношения. И тогда, да, это вот эти звоночки, это вот эти красные лампочки, которые начинают мигать, потому что люди чувствуют дефицит, они чувствуют, что вот та функция, которая есть, она не исполняется в семье. Но я хочу привести вот один из примеров, который, мне кажется, очень ярко показывает, что такое невыполнение функции семьи. Вот, кстати, одна из функций семьи – это... скажем так, заботиться о потомстве, заботиться о детях, заботиться о их эмоциональном состоянии и физическом состоянии в том числе. Вот. Потомство надо как-то обеспечивать. Да? Мы не говорим много, мало, хорошо или плохо, но так или иначе люди заботятся о своем потомстве и в эмоциональном плане, и физическом, как я сказала. Вы знаете, некоторое время назад я встретила одну семью, в которой девочка-подросток мне жаловалась на то, что жаловалась. Она просто говорила о том, что ей это не очень понятно и не очень приятно. Она так всю жизнь была в ее семье, но становясь более взрослой и вот уже становясь подростком, она стала понимать, что что-то тут не так. Какая-то функция вот не выполняется. Выглядело это так. Всякий раз, когда у нее был день рождения или новогодние какие-то праздники, обычно к этим праздникам как подарок ей дарилось что-то нужное. Ну, например, школьная форма или там какие-то принадлежности для школы или там зимняя одежда, потому что она нужна реально, там ребенок вырос, или обувь какая-то. Хочу подчеркнуть, это не то, что хотел ребенок, да, а то, что именно было, скажем так, красиво упаковано в заботу.
Угу.
И когда мы стали с родителями об этом говорить, что вообще-то у подарков у него их другое назначение, да, это как раз эмоциональный компонент, радовать ребенка, дарить ему то, что он там откладывал, может быть, эту покупку или приобретение не мог себе позволить, и вот на праздник он получает это. Вот. Ну или там, не знаю, как награду за хорошее поведение или что-либо еще. А вот покупка вещей зимних или школьных – это функция семьи. Но это обычно, это нормально, это никто не рассматривает как что-то, что из ряда вон выходящим является. И, если мы этого не делаем, это странно, потому что Ну, это еще раз функция семьи. И вот, может быть, это удивительно, но об этом приходится говорить, что вот когда не выполняется функция семьи, тогда, как мы обычно, когда говорим о дисфункциональном чем-то или слышим это слово, мы думаем там об асоциальных каких-то семьях, которые там никоим не приходят детей. Вот, но мне
сразу представляется так, ну, извините, к сожалению, алкоголизм какой-то, домашнее насилие, вот такие все самые яркие такие вещи, такие маркеры, что вот все, там точно все плохо.
Совершенно верно. Но мне хочется сказать сегодня, говорить сегодня с нашими слушателями как раз вот о таких вещах, которые, ну, не рассматриваются часто нами как вот именно функция семьи, как необходимость, как ее задача, как ее, ну, нормативное вообще явление для того, чтобы люди вместе существовали и были семьей. И, собственно говоря, когда они не выполняются, что делает человек? Ну, либо он страдает, либо он ищет, где это удовлетворить. И в любом случае это заканчивается плохо для семьи.
А вот возвращаясь к примеру девочки, я просто так задумалась крепко и начала вспоминать тоже какое-то свое детство и вообще истории знакомых. Ведь это же распространенная вещь, и ну, родители не видят в этом ничего такого ужасного и криминального. Ну и я надеюсь, и в вашей истории, и в целом они точно делают это не со зла.
Безусловно, конечно, не со зла. Очень часто из экономии, потому что действительно в семье нет средств для того, чтобы приобрести что-либо, ну, такое нужное, или большую какую-то покупку, связанную с тем, что ребенку нужно одеть к гиме или к школе, да. Вот. Или, но родители правда не понимают, потому что в их детстве действительно было так же, они тоже получали очень нужные вещи, какие-то на дни рождения или другие праздники. То есть это чувство они не отслеживали тогда, и, может быть, это действительно не наносило им какой-то там обиды или, ну, там, нельзя сказать травмы, но тем не менее. Вот. И кажется, что для их ребенка это тоже должно быть нормативно и обычно. Во-первых, изменилось время, а во-вторых, как мне кажется, даже если это нуждающаяся семья, и в ней призывают детей беречь вещи, относиться к ним с вниманием, да, там, не портить лишний раз, то пусть это и останется, скажем так, как какой-то покупкой, которая вот на тебе, это одно, другое не будет. Вот имей в виду, ты должен беречь эту вещь. А что касается дня рождения, пусть это будет что-то очень маленькое, пусть это будет что-то небольшое, пусть вы не исполните мечту ребенка на день рождения, не приобретете там что-то дорогое, что вы не можете себе позволить себе. Но пусть это будет что-то про него, пусть это будет что-то про то, как вы подумали сделать что-то, ну вот персонально приятное такое, что, может быть, другой день он не смог бы получить. Потому что, еще раз, заботиться о ребенке — это то, что должна делать семья в той мере, в которой она, конечно, может это делать. Вот. Поэтому, да, такая, может быть, идущая из прошлого, не хочу сказать традиция, но часто встречающаяся привычка, ну, сейчас, мне кажется, этого все-таки меньше остается. Как-то уже родители, ну, стараются, что ли, из интересов ребенка исходить, и сам место ребенка в семье изменилось, и отношение к ребенку изменилось. Поэтому очень хочется думать, что это единичные все-таки случаи, а не распространенные.
Хорошо. А есть еще какие-то маркеры или там звоночки по поводу дисфункциональной семьи, которые, например, не связаны с детьми? Потому что вы же этот пример привели в контексте того, что одна из функций семьи — это заботиться вот о потомстве. А какие еще есть?
Ну, одна из функций семьи – это создать условия, где люди будут, члены семьи, будут чувствовать себя открыто, спокойно, и они должны чувствовать себя понятыми и в безопасности. Вот такой набор не богатый достаточно, да, открыто, спокойно, безопасно и понятыми. И вот приходя домой, ребенок это или взрослый, любой член семьи понимает, что, вы знаете, как такой, ты переступаешь порог, и происходит выдох. Я дома.
Да.
Это не означает, что ты должен, скажем так, вести себя, как тебе вздумается, оскорблять людей, или ты должен выговаривать все, что ты хочешь, или все, что ты думаешь. Но при всем при том, что если ты приходишь домой, и у тебя был тяжелый день, у тебя плохое настроение, тебе сложно, может быть, выразить как-то свои чувства, ты знаешь, что здесь место, где в любом случае тебя поймут. Где в любом случае, если не одобрят твое поведение, то скажешь, ну окей, иди поспи, или может тебе нужно там побыть, или съешь, пойди вкусняшку, потом поговорим. То есть тебя не осудят за то, что ты бываешь слабым, за то, что ты бываешь уязвимым, за то, что ты бываешь не в настроении. Хотя, может быть, в следующий раз или там на следующий день тебе скажут, слушай, вот то, что было вчера, ты уж, пожалуйста, больше так не делай. По-моему, это было очень, по-моему, это было слишком. Да, совершенно верно. Вот, поэтому вот как бы каждый имеет право чувствовать то, что он чувствует. Опять же, не хочу сказать, что все это одобряемо, и все это вот должны каждый должен выкладывать на показ. Мы заботимся о наших близких и стараемся их, например, там, не обвешивать какими-то рабочими проблемами или не посвящать какие-то волнительные мероприятия детей, да, для того, чтобы они не переживали лишнего. Но тем не менее, да, вот эта взаимность, да, взаимоподдержка, взаимовыручка, взаимопомощь какая-то, которая в семье, это функция семьи. И что поэтому является маяком, что вот, ну, можно сказать, такой красной лампочкой, да, когда мы говорим, что семья дисфункциональна. Я бы сказала так, не говори, не чувствуй, не делись. Это вот те фразы, которые, может быть, или те девизы, которые, может быть, существуют в семье, где каждый должен вести себя нормативно, определенным образом, не выходить за какие-то рамки, пределы, и не имеет права, скажем так, чувствовать то, что он чувствует, говорить то, что он чувствует, да, выражать эти свои чувства. Он должен контролировать себя постоянно, он должен быть закрытым, он должен в каждый момент времени, в каждую минуту времени, ну, которую семья проводит вместе, иногда даже что-то изображать, играть. Вот такое благополучие, такое, такие хорошие отношения, натянутость улыбок, натянутость в словах, вот. Но зато с виду очень хорошая семья. И вот когда все, что с виду происходит и внутри, то есть внутри тоже такой спектакль, то речь идет о том, что функция семьи не выполняется. Где-то человек должен быть открытым, где-то он должен чувствовать себя безопасным, безопасно, где-то он должен чувствовать себя понятым. И семья — это то место.
Вы знаете, сразу вспомнился мне мемчик из интернета, на днях буквально читала, или это вообще Лобковский выступал, я сейчас уже не вспомню. Но мысль была такая, в общем, что а почему же вообще находятся любовники и любовницы, да, у мужчин и у женщин? И вот первый ответ был, потому что их там слушают. И вот то, что вы сейчас озвучили, мне кажется, я не восприняла это всерьез, конечно, но тем не менее есть какая-то доля правды в этом, потому что если человеку где-то надо быть открытым, а он не может быть открытым в семье, то, ну, семья сама толкает его, можно сказать, на такие поступки. Я не оправдываю их, я говорю о том, что это можно понять.
Совершенно верно. То есть человек ищет. Вот должно быть такое место, где так. Должно быть такое место, где нужно вот так себя чувствовать и вот так себя вести. Этой функцией наделена семья. То есть она должна стать таким местом. Если она им не является, потребности никуда не деваются. Человек все равно включает вот эту поисковую деятельность и пытается понять, а где же? Где же то место, где я могу вот так себя чувствовать? Где мне даже не будет стыдно за свои мысли, где мне не будет неприятно за свои чувства, где никто не обвинит, а наоборот ну, ищет, как помочь и так далее. Поэтому нельзя все время притворяться, нельзя все время играть, нельзя все время даже быть просто в тонусе, в таком контроле. Где-то, как я говорила вначале, да, вот ты переступаешь порог, где-то должно быть это место. И происходит вот этот вот выдох, потому что здесь тебя принимают таким, какой ты есть. На самом деле люди часто в таких ситуациях, оказавшись, да, когда нет дома вот этого выдоха, они подменяют одно другим. Ну, например, человек проводит много времени на работе, потому что там эту роль исполняет коллектив. Ну, как исполняет? Он, конечно, эту функцию осуществляет в определенной мере, но в полной не может. Вот, потому что есть масса еще других функций. Вот. И где-то это там родительская семья, например, вот дома вот в напряжении в своей семье, туда приезжая к родителям, вот происходит этот выдох. Вот тут я могу быть, безусловно, принятым и любимым. Ну и так далее. Вот. Поэтому не всегда люди, скажем так, ищут кого-то на стороне. Иногда они пользуются тем, что есть. Но, опять же, это означает только одно, что в своей семье у них отношения дисфункциональные.
Есть у нас комментарий интересный от Дмитрия. Беда в другом. Семьи перестали создаваться потребительское отношение к родителям и современной молодежи, копирование поведения других. Сейчас большой разрыв в достатке, я практически не живу дома ради них. Только я вот не поняла, видимо, Дмитрий сейчас с позиции родителя говорит, раз он практически не живет дома ради них. Не очень понятно, Дмитрий, сколько вам лет и в каком лагере вы сейчас находитесь. Но ЗАГСы открыты, свадьбы есть, так что семьи создаются. Может быть, просто не в вашем окружении, поэтому вам кажется, что они не создаются. Что вы думаете, Надежда, по поводу всего вот сообщения?
Ну, мы уже в одной из передач как-то говорили, скажем так, о мотивации, почему надо выходить замуж или не надо выходить замуж. Вот какая у людей сейчас мотивация? Мы действительно обнаружили, что сейчас ее несколько меньше, учитывая позиции там, пробных браков различных и, ну, скажем, непонимание, зачем регистрировать отношения, когда можно пожить так и при случае разбежаться, вот, ну и так далее. Поэтому, конечно, они создаются семьи, просто подходя к этому возрасту, подходя к этому периоду, когда нужно создать семью, каждый из нас приходит не просто со стереотипом каким-то, который был, может быть, более сильный в прежние времена, да, там в советское время, когда статусность какая-то, штамп в паспорт, в паспорте звание жены или мужа и так далее значили, ну, как вот говорю, придавали вот какую-то стереотипную форму такую имели. А сейчас, ну, любое вообще направление, любое тип отношений, всегда человек может сказать, ну, я художник, я так вижу, я хочу, вот я так себе придумал. И, в общем, если он хорошо покопается, он обязательно найдет, что где-нибудь в мире уже кто-нибудь так делал, так жил, и все у него получилось хорошо, и вот поэтому мне тоже так надо. Вот, поэтому в этом смысле, да, вот в таком более свободном понимании всего того, что происходит в семье, и форм много различных, но семья все равно, и у нее есть определение, и у нее есть функции, и у нее есть определенная схема взаимодействия внутренняя такая. Поэтому можно все что угодно назвать, чем угодно. Но как только мы понимаем, что это не дает нам то, чего нам, ну, действительно нужно, да, вот, вот, вот это не то место, где нам безопасно и хорошо, следует задать себе следующий вопрос. А у меня точно семья? Вот то сообщество людей, та малая группа, та социальная ячейка.
Это вот такой это вопрос страшный, знаете, это же вы что, подкосить годы жизни совместной, может быть, уже детей, это так... Этот вопрос люди избегают, они будут играть в прятки долго, долго, чтобы не задавать этот вопрос. Лучше играть, делать вид, что все хорошо, чем действительно столкнуться с реальностью, что на самом-то деле, а может быть, у меня и не семья. Вы что, это так страшно?
Нет, косить никого не надо. Вот. Но отношения – вещь гибкая, отношения, скажем так, это не то, с чем можно жонглировать или с чем можно играться, но это то, во что можно вкладывать, то, что можно изменять, то, в чем можно себя изменять. Вот. Поэтому, да, откровенный разговор с зеркалом всегда самый тяжелый разговор. И если вы на него решитесь, придется, в общем, даже не надо особо там мудрствовать как-то и лезть в какие-то дебри. Откройте учебник, есть такая дисциплина, семьеведение. Посмотрите функции семьи, примените и спросите себя, оно, не оно. Вот по пунктам, по параметрам.
Если и не оно, то что делать-то?
То задать себе вопрос, как я буду, что я буду с этим делать, к чему я готов, на что я пойду, как я собираюсь прожить еще ближайшие годы жизни, какой пример я детям подам, как я с этой информацией честной, да, буду вот дальше обходиться. Ну, то есть какой-то следующий шаг, исходя из того, что у нас есть. Понимаете, потому что если этого честного разговора нет, это как решать задачу без условий, которые вот изначально, да, короче, без дано, короче говоря. Это вот я помню в школе, у меня было такое ощущение, очень сложно мне давалась геометрия, вот, и всякий раз, когда там какая-нибудь очередная задача, которую, как мне казалось, я уже разобралась, я знаю, как это решается, и вот читаешь ее, а там в условиях нет ни одной цифры. Ну, мне так казалось. Там все есть. Да, но вот не так, как там в начальной школе. Там, у Васи было 5 яблок, у Маши на 2 меньше. Понятно, вот одна цифра, вот другая, вот с ними надо что-то делать. А тут вот читаешь задачу, и ни одной цифры. Вот как можно решить без дано? И вот, собственно говоря, я плохо знала предмет, поэтому и не получалось. Вот так же и с семьей. Мы плохо знаем, что происходит. Мы не признаемся себе в этом. Поэтому решить задачу эту не можем. Как только появится дано, появится и ответ на вопрос, а что делать дальше. Но сначала нужны условия.
Еще у нас вопрос от Елены Реутовой по поводу одного из партнеров, который считает семью дисфункциональной. Давайте к нему чуть попозже вернемся, потому что у нас есть хорошая история. И вот после нее как раз можно будет ответить на этот вопрос. А история была такая. Катрин пишет: «Здравствуйте, у меня есть знакомый. Его супруга изменяет с его бывшим уже другом. Это длится уже год. У них две девочки, 12 и 5 лет. Знакомый боится при разводе, что придется разделять детей. Только из-за детей терпит измены супруги. Супруга живет на два дома. Разговаривать с ней пытался, она на все вопросы отвечает: не знаю. Как ему поступить и что делать? Ситуация сложная для него». Ситуация сложная в принципе какая-то такая.
Да, да. Тем более она длительная. Это же не вчера возникшая ситуация. А если, если это тянется год, то боюсь, что все знают, просто не хотят опять вслух озвучивать. Ну или, по крайней мере, жена его, которая является инициатором других отношений, новых отношений. Вот. А обычно, не знаю, говорит человек, который не хочет брать на себя ответственность. То есть одно дело мы говорим «не знаю», другое дело мы говорим «я не хочу знать». Но так мы не говорим. Мы говорим «не знаю». Поэтому если кто-то берет на себя ответственность в такой ситуации, в том, чтобы, например, принять решение о сохранении семьи ради детей, допустим, я не хочу сказать, что это лучший сценарий, я просто хочу сказать, что такое решение возможно. Или человек принимает решение о разводе и как бы там дальше уже по ходу действия будет сценарий вырисовываться, да, будет судебный процесс, будет дележка детей или дети выразиться, где и с кем они хотят жить, ну и так далее. Ну, то есть, если мы идем на, если мы садимся за стол переговоров долгое время, очень настойчиво, очень усиленно, а с нами не садятся за стол переговоров, да, в том числе говоря, не знаю, то, значит, кто-то должен уже принять решение, как он будет строить дальше, как он будет делать дальше. Потому что, как я говорила раньше, да, брак – это игра для двоих. Да, это как бы это все равно взаимодействие между двоими. Если один не хочет, какое-то время можно принуждать. Но тоже задайте вопрос: это семья?
Но если человек живет на два дома, то есть человек не решился уйти или что? То есть я просто
решился уйти. Может быть, нет уверенности в тех отношениях. Может, тоже дети якорят и являются таким. То есть, как бы она все равно мама своим детям, и она заботится о них, видимо, и столько лет заботилась. Вот. Поэтому супружество и родительство — две разные истории, но тем не менее очень взаимосвязаны. И разбираться с ним нужно по отдельности. То есть, что именно ее в этой ситуации тормозит в принятии решения. То есть, что она хочет, как она видит в ближайший год, два года, три года, ну и так далее. Как я говорила, здесь много факторов, да, и много вопросов. Там, как долго я собираюсь это делать? Какой пример я детям подаю, как я хочу, чтобы это выглядело через 5 лет, чего я хочу в будущем, чтобы как выглядели мои отношения. Ну, то есть, как бы, вот я уверена, что она знает ответы на эти вопросы, ну, или на большинство них, но она не хочет, скажем, знать, как будет звучать этот ответ, она его не хочет слышать. Поэтому гораздо проще отмахнуться и сказать: «я не знаю». Ну, то есть я не поверю, что взрослый человек может дать себе, адекватный человек может дать себе установку жить одним днем. Ну, то есть вот я пришел домой, лег спать, утром встал, и вот я знаю, что будет в течение одного дня, а вечером уже не знаю, что будет. И мне все равно, что будет. Но мы так можем делать, если мы, в общем, знаем, про что это все, но не хотим этого слышать.
Понятно. А можно тогда назвать эту семью дисфункциональной?
Безусловно. Безусловно, она не выполняет функции друг для друга. Здесь нет открытости, здесь нет возможности разговаривать. Потому что вот следующее, что мне хотелось бы сказать, следующий такой маячок, который стоит обратить внимание, это качество общения в семье. Вот семья – это место, в котором общение очень качественное, оно для всех подходящее, оно нужное. Для кого-то помолчать, для кого-то поговорить, для кого-то получить, опять же, поддержку, для кого-то совместный досуг провести. То есть, когда мы туда приходим, мы приходим для того, чтобы в том числе и наше общение в семью, я имею в виду, было определенным образом поддержано, было определенным образом удовлетворено. Еще раз хочу сказать, у нас разные потребности. Не значит, что всем нужно поговорить. Кому-то нужно вместе помолчать, кому-то нужно вместе почитать, кому-то нужно вместе послушать, кому-то поговорить, кому-то больше, кому-то меньше. Тот, кому надо больше поговорить, ему на уступку идет тому, кому надо помолчать. Он просто хороший слушатель. Ну и наоборот. Поэтому если в вашей семье некомфортно, если в общении, если в вашей семье некогда пообщаться, вот это очень часто люди говорят, нам некогда разговаривать, нам некогда общаться. Быть выслушанным, быть в социальном контакте – это функция семьи. Поэтому если вам некогда, это уже нарушение этой функции, это уже дисфункция. Если происходит общение формально, привет, как дела, нормально, ну все, пока. Или с детьми, пришел, что получил, поел, портфель собрал, общение закончилось. Это тоже ведет к дисфункции в дальнейшем. Вот. И, скажем, оценить честно, например, насколько качественно общение в семье, да, насколько оно действительно удовлетворяет потребности всех, не так легко и не так тоже правдиво к этому подойти, не так уж прям вот сделал и забыл. Вот, или я там один раз это сделал и забыл. Вот все, вот оно есть, вот оно качественное. Это же тоже динамика, это тоже изменение. Поэтому отслеживать это тоже нелегко. И на это тратить надо время.
А что делать, вот как раз возвращаясь к вопросу Елены, если только один из партнеров считает семью дисфункциональной? Ну вот на примере истории, да, про измену, я подозреваю, что все-таки оба понимают, что что-то не так, но кто-то не хочет признаваться. А если действительно только один человек считает, что что-то не в порядке, а второй говорит, нет, все нормально, то как быть?
Я думаю, что... Мы тоже как-то понимали же эту тему, да, как достучаться. Но, скажем так, сделать все, что в ваших силах. Чтобы это не было, я же говорила. Это, знаете, как у меня дети, когда были подростками, вот там просишь его, и мы садимся вместе кушать, там садись без наушников, пожалуйста, давай хоть поговорим, давай хоть с новостями какими-то поделимся. Нет, приходит опять в наушниках, сел, причем что-то спрашивает меня. Сел в наушниках и что-то спрашивает. Я отвечаю. Он не слышит. Да, или переспрашивает, а я уже не отвечаю ему. Он думает, что я ничего не сказала, промолчала. А я сказала очень что-то важное для него, что он потом говорит, а где это? Я говорю, я тебе уже сказала. В тот момент, пока ты был в наушниках. То есть ты зачем пришел тогда у них, если ты намеревался у меня узнать какую-то информацию. Понимаете, и вот очень часто так происходит не в воспитательном процессе с детьми, а между супругами. Типа, ну я же говорил, что мне не очень. Ну я же говорил, что мне не устраивает что-то. Ну я же просил тебя там то-то и то-то. Понимаете, когда вот мы говорим, что мы должны достучаться до человека, когда мы говорим, чтобы мы были понятыми, ну чтобы, скажем, опять же, вот этот принцип, да, я сделала все, что мог, я сделала все, что могла для того, чтобы меня услышали. То есть нас понять по-другому было невозможно, интерпретировать мои слова по-другому было невозможно. То есть были всякие ситуации, и в них я говорила об одном и том же. Но опять же, если человек как бы делает вид и уходит от разговора, а не просто вас не понимает, тогда нужно это так и трактовать, что человек не хочет вас слышать. Ему все равно до ваших потребностей. Хорошо, вам плохо в семье. Удовлетворяет его общение, не удовлетворяет. Но то, что вы недостаточно говорили, да, оценить, или там достаточно говорили, оценить можете только вы.
Так, от Елены у нас еще есть сообщение такое про телефон. Ладно, зачитаю. Помню, мне подарили на день рождения цветной телефон и строго сказали, запомни, если украдут, подарим новый, не переживай. Елена, очень рада, что у вас было такое классное детство. Не у всех оно такое бывает. Я понимаю, что это отсылка к началу нашей передачи, когда мы говорили о самом первом, да, о самой первой функции. Вот, давайте еще посмотрим, что есть про дисфункциональную семью. У нас вопросы не по теме немножко пошли. Там друзья уже пишут, значит, в комментариях советы. разводитесь, находите новую женщину, все будет хорошо. Друзья, вы так спешите вообще, не вникая даже в суть проблем. Сейчас посмотрим. Ну вот, например, Анна пишет: «Я прекрасно общаюсь со своим бывшим мужем, так же, как мой и нынешний партнер. Ребенок прекрасно все понимает и с уважением относится к обоим, так как оба участвуют в его жизни максимально. Честность, только честность может быть залогом крепких отношений и доверия».
Ну, согласна про честность абсолютно, потому что ну, нельзя построить ничего приличного там, где вот за пазухой что-то или там трепишешь два в уме. Потому что раз, напорувшись на такое отношение, два, три, мы перестаем доверять. Обычно даже раз достаточно. И мы начинаем уже беспокоиться, а стоит ли, а можно ли доверять такому человеку. И сами начинаем с опаской относиться. Где-то что-то недоговариваем, где-то лукавим, где-то что-то скрываем. И что? И с другой стороны тоже улавливают, что с ним не честны до конца, не открыты, и начинают в ответ. В общем, и дальше это все закручивается, опять кто разобраться уже, кто первый начал, из-за кого, кто виноват, на ком ответственность, совершенно бывает невозможно, потому что все это занимает месяцы, годы, возможно, да, когда вот отношения таким образом развиваются. Вот, поэтому, конечно, вот изначально быть открытым и честным в отношениях, это очень важный принцип. Но если говорить о функции семьи, да, то, с чего мы начали, быть открытым, чувствовать себя, что ты здесь можешь позволить себе быть уязвимым. И вот, кстати, еще один принцип, еще один показатель дисфункциональной семьи, который мне хотелось сказать, это не отсутствие права на ошибку. Вот семья – это то место, где мы тренируемся. Семья – это то место, где мы оттачиваем навыки. Семья – это где мы, простите меня за это слово, можем пролошиться, где мы можем быть не всегда на высоте, где мы можем ошибаться и где нас за это прощают, и где нам помогают подняться и идти дальше. Вот, и это касается всего. Это касается учебы детей, это касается отношений между супругами, это касается неумения или невозможность кого-либо, что-либо сделать в какой-то период времени, не знаю, заработать денег достаточное количество, или там выделить чему-то время, или понять, расставить приоритеты, или какие-то роли распределить. Все это на своем месте. Но семья - это то, где мы можем все это отрепетировать, пройти. И в конце, через какое-то время, допустим, даже, да, мы будем вспоминать, а ты помнишь, как ты это не умел делать, а ты помнишь, как ты это не смогла там преодолеть. И это будет уже забавно и смешно, но, конечно, в тот момент, когда мы это проходим, нам не кажется это забавным. Поэтому если эта функция не выполняется, то есть люди внутри семьи чувствуют себя напряженно, они боятся ошибиться, они как бы мир такой черно-беленький, да, есть хороший, есть плохой, если ты все делаешь по правилам, ты хороший, если ты где-то ошибся, все, ты плохой. То есть всегда как бы есть такая опасность отторжения, отвержения. И я хочу сказать, что это касается не только детей, это касается взрослых в полной мере. Поэтому вот когда возникает страх в отношениях, страх что-то не так сказать, страх что-то не так сделать, страх не так ступить, не так молвить, не так постелить, не так приготовить, не то принести, не то слово. Ну, в общем, вот я много таких, к сожалению, семей вижу, да, в которых вот руководит именно такая опасливость постоянно. Вот не угодить, потому что ты будешь плохим, а ты не можешь быть плохим, ты должен быть хорошим, ты должен угождать, ты должен быть, скажем, ну, приятным всегда для человека. Вот, то это дисфункциональная семья.
Есть еще одна у нас история, снова про измену нам пишут. Давайте читаем. Юля пишет: «Добрый вечер, мне 30 лет, 2 детей, 8 месяцев и 3 года, и я нашла переписку в ноябре, сейчас август, то есть почти год назад. Выяснение отношений в ней, даже не ожидала ее найти. Я подумала, что мы охладели, потому что я была беременна, и думала, что все наладится. А потом весной мы купили квартиру, нашла переписку в июле». Вторую, видимо, где любовница предъявляет претензии, что я выкладываю посты семейные в соцсетях, а претензии от нее были к мужу, что у него с женой все хорошо и так далее. Обязанности по дому все соблюдают, деньги все в семью идут, и если бы не нашла переписку, то подумала бы, что просто проблемы на работе, потому что он ходил раздражительный. Что делать? И простить не могу, и решиться на развод не могу, боюсь.
Ну, первое, на что стоит решиться, это на разговор. На честный, откровенный разговор. Причем он должен начаться ноябрем. А еще, скорее всего, он должен быть еще раньше, скажем так, время, которое он должен затрагивать. Да? Что-то привело к тому, что в жизни вашего супруга появилась другая женщина. Вот. И это путь, как мы с вами говорили уже, это определенная последовательность, это цепь событий, которая была в отношениях. И, судя по всему, если вот найдя, ну, как мы реагируем обычно, когда мы находим такие вещи у наших супругов, ну, это скандал. Это как бы очень эмоционально, это, ну, мягко говоря, обидно, это больно, это тяжело, и это скандал. И вот в порыве вот этой выплеска вот этих эмоций нам иногда ошибочно кажется, что мы как бы ситуацию исчерпали. Вот мы как бы все, вот мы честно же сказали, мы вот это все предъявили, и вроде как тот раскаивается. А проблема в том, что мы как раз вот мы выплеснули эмоции, но мы так ситуацию не разрешили. Вот как мы с вами говорили, можно конфликт разрешить, а можно завершить. Поэтому это завершили, историю называется, но никак ее не разрешили. Потому что, чтобы ее разрешить, нужно подумать и поговорить о том, что привело, в какой момент. Да, вдруг внимание переключилось, вдруг семья стала второстепенной, или вот как это происходило, какой он был механизм. Я уверена, что человек это прекрасно помнит. Причем поговорить не с точки зрения обвинителя, безусловно, он виноват перед семьей, а с точки зрения желающего действительно разобраться в том, как это сработало, как это было, какова была роль каждого, каков был вклад каждого. Еще раз хочу подчеркнуть, не вина, ответственность, вклад, роль. То есть каждый из нас проживал этот период жизни определенным образом. И переплетаясь, эти отношения вот привели в ту точку, в которой вы находитесь. Вот, поэтому ответственность за то, что вы эту ситуацию не дораскручивали, не разрешили, а завершили, но лежит на обоих, в общем-то. Поэтому примете ли вы решение простить, это тоже будет процессом. Но тогда уж делайте это правильно, именно разрешая все, как я сказала, во времени, раскручивая это в обратном порядке и без обвинений, без вот болезненных вот таких укоров в адрес друг друга. Искренне пытайтесь разобраться, где и что пошло не так. А в дальнейшем, да, от вас будет зависеть то решение, которое вы примете. То есть вектор либо в сторону прощения и сохранения семьи, либо в сторону расставания. Это будет решение ваше.
Но так или иначе, это решение не то что лучше, я бы сказала, обязательно, да, нужно принять именно после того, как вы вот разберете.
Безусловно. Не в эмоциях, не вот в этих, не вот в боли в этой, не в злости и ненависти, возможно, или в обиде, потому что в этих эмоциях мало что рационального, в них обычно все очень такое запутанное, сложное. И, наверное, может быть, я надеюсь, вам это будет небольшим утешением, что, наверное, еще более острую боль мы испытываем даже не тогда, когда мы как бы предательство нашего близкого испытываем, а тогда, когда мы сделаем что-то, через какое-то время мы понимаем, что это ошибка, и мы раскаиваемся в этом и начинаем думать о тех вариантах возможных развития событий или о тех ситуациях, которые мы могли бы изменить, на что бы мы могли повлиять, о каких-то формах поведения, которые мы могли бы сделать, но не сделали. Вот эта боль очень сильная. Поэтому до того, как, страхуя себя от вот этой боли, старайтесь вот этот процесс не торопить, процесс принятия решения, как будет выглядеть ваши отношения дальше.
Юля добавила, что на разговор он не идет. В ноябре сказал, что ни в чем не виноват, и это было просто общение. Был скандал, он ее удалил из соцсетей, и нигде ее не было. А в июле я увидела и поняла, что бесполезно разговаривать, и подумала, что будет пустой разговор, потому что тему он просто закрывает.
Ну, это в вашей власти, опять же говорю, вот дойти до того предела, когда вы можете сказать, я сделала все для того, что все, что я могла, да, для того, чтобы сохранить свою семью. Я пыталась поговорить, я пыталась все, ну, не просто пыталась, я настаивала на этом, я продиралась, я пробивалась, ну вот я израсходовала свои ресурсы. У каждого свой вот этот потолок, да, кто-то будет звонить этой девушке, а кто-то, не, ну зачем это делать, это вообще не то, это мне не свойственно скажет и так далее. Ну то есть вот как много вы готовы вложить в то, чтобы сказать, что я сделала все для того, чтобы спасти свою семью. Человек может закрываться бесконечно долго. Если вопрос в том, вы действительно сделали все для того, чтобы ему было понятно, что будет за следующим вашим шагом. Какое решение, какого уровня решения вы сейчас принимаете?
Да, друзья, сложная сегодня история, сложный эфир. Но давайте вернемся к нашим пунктам. Я резюмирую, да, перечислю. Значит, функции семьи, забота о потомстве. И мы разобрали вот этот пример с подарками на день рождения в виде нужных вещей, да, а не в виде какой-то радости и удовлетворения именно вот эмоциональных потребностей ребенка. Затем, значит, второй пункт.
Мы сказали открытость, принятие, безопасность, понятость. Да, то да. Место, где, куда мы приходим и выдыхаем. Мы можем быть самими собой, и мы чувствуем себя хорошо. Третье, мы сказали, это качество общения. Да, это то место, где это происходит неформально, а где это происходит качественно, так, как каждому нужно. Да, и столько, сколько каждому нужно. И на это есть время, и его не жалко, потому что это, опять же, функция семьи. И вот ошибки, да, умение прощать ошибки, умение давать право на эти ошибки и не бичевать потом за эти ошибки, не отказывать во внимании или там в каких-то других моментах, да, то есть вот это как бы такая тоже безопасность, что ли, в этом есть, да, когда человек понимает, что совершив эту ошибку, ему предложат выход, ему предложат возможность, как он может эту ошибку исправить, а может быть, помогут ее исправить, помогут навык отточить какой-то. Они будут всю оставшуюся жизнь попрекать этой ошибкой.
Я хотела бы два комментария зачитать. Первое — это вернуться к Дмитрию, который нам писал. Он пояснил, что он уже 19 лет в командировках. И когда ты знаешь эту информацию, его сообщение звучит по-другому. Он пишет, значит, семьи перестали создаваться, потребительское отношение к родителям и современной молодежи. Я сейчас... и сейчас большой разрыв в достатке, и я практически не живу дома ради детей. Вот вы слышите обвинение? Мне вот кажется, есть какое-то обвинение и негодование, что что-то ребенок там не доделал или не делает.
Ну, это не обязательно обвинение, но это точно такая жертва. Да, и я не хочу даже, скажем так, рассуждать об оправданности или неоправданности, потому что очень много разных семейных историй. Возможно, это единственный способ для того, чтобы кормить семью и не шиковать, и не там покупать какие-то умопомрачительно дорогие вещи, а просто жить. Потому что у нас большая страна, и в разных регионах разные понимание людей о том, что такое благополучие или благосостояние. И, в общем, это поговорка, что у кого-то хлеб черствый, а у кого-то жемчуг мелкий. В общем, она очень хорошо, мне кажется, подходит. Поэтому я бы не стала торопиться, скажем, осуждать таких людей. Но, опять же, как бы очень часто мы, выполняя одну функцию, приносим в жертву другие. То есть обеспечение семьи – важная вещь, важная функция, ею нельзя пренебречь, впрочем, как и общением со своим ребенком, впрочем, как и отношениями со своей женой. Поэтому мы в течение жизни приоритетность этих функций выстраиваем, взвешиваем для себя сами, делаем какие-то выводы и принимаем решения, нелегкие решения. Как мы будем осуществлять одну или другую функцию, будем ли мы ее осуществлять, или мы только за это отвечаем, а за все другое жена отвечает. Вот. Поэтому это, говорю, решение каждого человека. Знаете, очень часто, когда вот мы говорим с парами о функциях семьи, я задаю такой вопрос. Я спрашиваю, хотите ли вы, чтобы у ваших детей была такая же семья, как у вас? А еще хуже, я спрашиваю иногда детей, а вы хотите, чтобы ваша семья будущее выглядело так, как семья ваших родителей? Вы хотите таких отношений? И это очень сложные вопросы на самом деле. Ну, то есть на них ответ редко когда кого радует. Очень редко. Поэтому это вопрос, который, мне кажется, помогает нам выстроить правильные приоритеты. То есть понять, с чем мы в результате остаемся, что мы начинаем ценить, что для нас важно на самом деле. Поэтому еще раз хочу сказать, очень много разных историй и очень много разных жизненных ситуаций. И многие люди вахтами, например, работают и приезжают из одного города в другой, например, потому что они реально не могут найти работу в этом месте. Им не до общения, им бы хоть бы продуктов в дом купить.
Но ведь несправедливо иметь какую-то обиду или, может быть, обвинять ребенка в этой ситуации.
Совершенно верно. Но тогда нужно понимать, что за что, кому, по какой причине, за какие решения вы несете ответственность. И по возможности вкладывать туда, где есть очевидный пробел ввиду жизненных обстоятельств. Ну, то есть не врать себе, опять же, не пытаться увернуться, не пытаться сказать, ну, жизнь такая, не я такой, жизнь такая. В любом случае, все, что происходит, это цепь наших решений, это путь определенный.
А если, судя по сообщению Дмитрия, опять же, там уже великовозрастный ребенок, да, как мы с Юрием любим говорить, значит, уже не, даже не подросток, уже почти лось, понимаете, такой взрослый-взрослый, то там тоже уже можно поговорить как со взрослым человеком. И это уже совершенно другие отношения. Это не отношения родитель-ребенок, где ребенок без родителя прожить не может.
Ну, разные бывают, опять же говорю, ситуации. Возможно, ребенок учится в учебном заведении. Если ты просто не заплатишь за следующий семестр, то что произойдет? Ну, отчисление ребенка. Вот. Ну, то есть какие-то вещи, есть какие-то обязательства, которые то родитель не может просто сбросить с себя и сказать стоп. Я говорю про то, что это не значит, что мы должны свалить на жизнь всю остальную ответственность наших удачных или неудачных отношений или выполнения тех или иных функций, ну, других функций, да. Ну, то есть нужно четко представлять себе, где мы должны, может быть, подстраховать себя, как мы должны повести себя в то время, которое мы проводим с ребенком, да. Ну, то есть как бы не подзабить на все остальное. То есть все остальное это тоже существует, и это тоже важно. И оно, очевидно, страдает из-за того, что у нас вот одна функция выполняется, а остальные нет. Вот, поэтому неважно даже в каком возрасте ребенок, все равно ресурсы зарабатывают для них родители пока.
И под конец эфира такое философское немножко размышление от Жанны. Она пишет, что семья — это место для компромисса, но почему семьи находятся в наиболее уязвимом состоянии в современном веке? Почему семьи не становятся крепче от происходящих стесненных обстоятельств? Семья — это ведь место, где тебя любят, ценят, уважают, несмотря ни на что.
Ну да, мы как раз об этом говорили, о том, что это место, где вас любят и уважают, несмотря ни на что. Вы знаете, если вы ответите на этот вопрос, почему так, вам, наверное, какую-нибудь премию дадут в этой области. Да, вот, потому что очень многие, это такой междисциплинарный вопрос, и, наверное, и философы, и психологи, и педагоги, и историки пытаются ответить на этот вопрос, почему семья попала под раздачу, что в ней происходит, что не так, и почему не так. Вот, поэтому, к сожалению, это нельзя выяснить, наблюдая просто за тем, что происходит вокруг нас, потому что, ну, мы живем в своем социуме, микросоциуме по сравнению с тем, что происходит даже в нашем городе или в нашей стране. Вот, и поэтому не торопитесь ставить диагноз, не торопитесь осуждать, не торопитесь ругать время, молодежь, ковид или еще что-то. Никогда не было, наверное, легко. Всегда было что-то свое. И всегда семья страдала больше или меньше. Вот, поэтому храните свою. Думайте о том, что будет с вашей семьей, как ей прожить и пройти это, и как это повлияет на семьи ваших детей. Что можно сделать для того, чтобы их семьи были жизнеспособными, и такими, чтобы они могли все функции выполнить для своих близких.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Мы резюмировали функции, о которых мы сегодня говорили совсем недавно. Перечислять их заново не буду. Под конец только напомню, что если у вас есть какие-то проблемы, и вам не хватает нашего эфира, да, чтобы посидеть, подумать, найти решение, у нас есть консультации, они бесплатные, вы можете к нам записаться. У нас есть ссылка под видео, должна быть, по крайней мере, на нашей страничке «Формула семьи» там все есть. И также, дорогие слушатели, кто нам писал темы вопросы не по теме, там про френд-зону, про еще что-нибудь, Друзья, у нас большой-большой архив наших эфиров, поэтому тоже заходите на нашу страничку и прям в видео, в поиске вбивайте ключевые слова ваши. 100% будет эфир на вашу тему. Все узнаете, все посмотрите. Ну а мы прощаемся с вами. Спасибо большое, Надежда, вам за эфир. Все, всем пока.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.